Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. Сегодня со мной в студии Андрей Костин, химик-эксперт, который является частым гостем в нашей программе. Почему-то скептически улыбается. Добрый день,
Андрей. Каждый раз представление по-разному.
По-разному. Хорошо. Начать все твои многочисленные регалии. Да, ну, в общем, химик-эксперт достаточно...
Химик-скептик.
Известный. Mm-hmm. Хорошо, химик-скептик пускай будет. Я хотел вначале сказать о нескольких новостях научных, а потом я, наверное, представлю нашего гостя, чтобы вот не разрывать. Давайте так сделаем. Сегодня утром прочитал, цитирую по РИО новостям, ученые из Нидерландов назвали предел продолжительности жизни человека. У мужчин она составляет примерно 114, у женщин 115,7 года. Об этом сообщает сайт Тилбургского университета. Я, кстати, прочитал их пресс-релиз, все там так и есть. По данным исследования, за последние 30 лет максимальная продолжительность человеческой жизни не изменилась, что свидетельствует о том, что предел достигнут. И в прошлом году к похожему выводу пришла группа американских ученых. По их данным, дальнейшее улучшение медицины не будет увеличивать среднюю продолжительность жизни бесконечно. Есть некий предел возраста, и все, его сдвинуть нельзя. Вот эту новость очень органично мы обсудим в следующую субботу, потому что в следующую субботу у нас будет тема, связанное со старением человека. Мы будем говорить про старение, про предельный возраст. И вообще, я хочу сказать, у нас такая новая студия. Не знаю, слышно ли меня вообще? Может быть, кто-нибудь напишет. Немножко непривычно, но очень приятно работать в новом помещении. Я хочу сказать, что вот новая студия, и у нас в сентябре будет немножко новые темы, которые до этого мы никогда не брали. Но мне кажется, они вам понравятся, потому что в следующий раз мы будем говорить о старении, потом примерно, тут пока не могу сказать по датам, это будут витамины, нужны они или нет. Просто тема вызывает достаточно большое количество спекуляций, я имею в виду как пищевые добавки. Вот попробуем все-таки в научном ключе со специалистами это обсудить. И другие темы, связанные с медициной. То есть у нас такой сентябрь медицинский. И сегодняшняя тема тоже очень имеет прямое отношение к медицине. Наконец, представляю нашего замечательного гостя. У нас сегодня в гостях Вера Леонидовна Ижевская, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе Федерального государственного бюджетного научного учреждения Медико-генетический научный центр, председатель Российского общества медицинских генетиков. Добрый день, Вера Леонидовна.
Добрый день.
Спасибо, что пришли к нам. Естественно, мы будем говорить о той тематике, той проблематике, которой занимается наш гость. У нас было несколько программ, посвященных анализу генома, исследованию генетических заболеваний. Но вот сегодня мы пригласили специалиста, который специализируется на этическом аспекте вот этих всех исследований. И первый вопрос совершенно самоочевидный к нашему гостю. Вот какие существуют этические проблемы генетического тестирования?
Этические проблемы генетического тестирования, как, собственно, этические проблемы медицинской генетики, связаны, ну, как правило, с тем, в первую очередь, с конфликтом прав пациентов, прав общества, прав членов семьи пациента, с одной стороны. А с другой стороны, они обусловлены тем, что, ну, вот евгеническое движение и те нарушения, которые были в 20 веке, они каждый раз заставляют любую новую генетическую технологию пристально рассматривать, вот такой в фокусе того, не навредит ли она.
Вера Леонидовна, у нас так в программе обычно бывает, мы вначале даем какое-то теоретическое вступление, а потом общаемся со слушателями. Вот если вы не против, я потом скажу, но номера, куда можно будет отправлять. А еще тоже ни в коем случае не нравится перебивать гостей, но я иногда поясняю какие-то термины, которые вполне возможно вот человеку на слух сходу будет не очень понятны, и прошу иногда пояснить. Вот. Да. Допустим, вы вот сказали, есть, было такое евгеническое движение, вообще есть такое слово «евгеника».
Может есть быть, такое не слово
очень,
«евгеника».
Не очень хорошее, может быть.
Да нет, собственно, оно когда слово начиналось, то, в общем-то, идея была неплохая. Идея-то была на основе тогдашних представлений о биологии и о селекции.
Угу. Вывести лучших людей.
Примерно так. Но кроме того, чтобы вывести лучших людей, некоторые люди это восприняли так, что можно уничтожить или не дать производить потомство тем, кого считают плохими людьми. Ну, в частности, больным людям, психическими заболеваниями, какими-то отклонениями в здоровье. Наследственные болезни некоторые туда попали, ну, в частности, синдром Дауна. Больным с каким-то девиантным поведением, отклонениями в поведении, преступником. И очень много людей, не только, кстати, в нацистской Германии они были просто уничтожены, но очень многие люди и в таких цивилизованных странах, как Соединенные Штаты Америки, как многие европейские страны, подверглись, например, насильственной стерилизации. По такому поводу. И вот потом оказалось, что те представления о генетике, которые существовали, генетике этих заболеваний или этих состояний, которые существовали на тот момент, были не совсем точны, и такие насильственные меры к ожидаемому эффекту-то не привели.
Плюс к тому, вы говорите, были мысли вот таким образом уменьшить количество преступников. Насколько вообще уместно говорить о том, что преступность имеет какую-то вот генетическую под собой компоненту? Вообще, мне кажется, современные данные...
Современные данные этого всего не подтверждают.
Не подтверждают.
Да.
Хорошо.
А можно я спрошу?
Да, пожалуйста.
Все-таки в контексте современных, скажем так, достижений биологии, медицины, современных знаний, как вообще можно говорить о том, что вот эта дискуссия до сих пор имеет место, о том, что мы занимаемся улучшением человека, мы не занимаемся улучшением
человека? На самом деле, в последнее время действительно появились такие новые публикации, новые представления о том, что то, что теперь делает медицинская генетика, это неоевгеника. Ну, вообще, на самом деле, если вернуться, опять же, немножко назад, то оказывается, вот... Да, что отличало евгенику, допустим, от такой вот классическую, которая была в 20-е, 30-е годы, от медицинской генетики, от медико-генетического консультирования? Но это то, что это государства вмешивались в жизнь людей конкретных, да, и применяли вот эти насильственные меры законами. Угу. Кстати сказать, в некоторых странах эти самые евгенические законы отменены совсем недавно.
Вот как это? Мы когда с вами обсуждали, готовясь к программе предварительно, я это услышал и как-то до сих пор не могу переварить. Вот неужели, не в современном мире, но буквально в недалеком прошлом в каких-то странах оставались законы? Что это? Это евгеника в прямом смысле или это все-таки как-то вот косвенно?
Ну, более такие евгенические законы. Они, правда, в последние годы уже не так применялись.
Можете хотя бы
активно?
Вот пару примеров?
Где-то в конце 70-х, начале 80-х годов эти законы были отменены в Скандинавии. Именно потому, что они не достигли цели своей. Вот, казалось бы, в такой цивилизованной стране.
Мне кажется,
если посмотреть на публикации, очень много людей было стерилизовано в Америке по разным соображениям. Причем там ведь считали отклонением, например, желание вступить в межэтнический брак, вот, в неравный.
Или в коммунистическую
брак.
Партию.
Ну, про партию там, слава богу, не дошло, да, а вот такие вещи были. Но теперь в некоторых штатах, вот если покопаться в интернете, можно найти такие публикации, что там извиняются, во-первых, перед этими людьми, потому что некоторые из них еще до сих пор, они уже в возрасте, но они до сих пор живут. Вот. Во-вторых, в некоторых штатах им выплачивают даже денежную компенсацию за то, что с ними сделали в свое время. То есть за это время, ну, и наука прошла далеко вперед, и стало понятно, что эти люди пострадали напрасно. И даже вот эти цели, которые казались благими, но достигались совершенно негодными средствами, на самом деле они тоже были недостижимы.
Хорошо. Значит, вот были дурацкие законы и представления не до конца проверенные, которые не достигли своего результата. А то, что сейчас мы с вами вот говорим о термин неоевгеника. Насколько он все-таки уместен, корректен?
Да. Сейчас все чаще и чаще об этом говорят, потому что теперь, в отличие от тех времен, решение принимает семья.
Так.
О том, какой ребенок, то есть что они хотят получить, какого ребенка они хотят получить. С одной стороны. С другой стороны, благодаря тому, что геном человека теперь прочитан, и с каждым годом мы все больше и больше узнаем, какие гены определяют те или иные признаки, нормальные или патологические, очень многие говорят о риске отбора по определенным признакам, по желанию родителей. То есть родители тут начинают выступать в качестве...
заказчика.
Да, или бога. Вот. Классический пример – это отбор по полу. Угу. Отбор ребенка желаемого пола. И классический пример – это Китай, где во времена вот этой программы «Одна семья, один ребенок» семьи предпочитали мальчиков. Очень много женщин шли на определение пола тогда любыми способами, либо ультразвуком довольно поздно, либо генетическими методами, угу. пока это можно было. И делали аборт, если это плод девочка, и оставляли мальчика. В результате в Китае огромный избыток мужчин, с которыми теперь государство не знает, что делать. Там много проблем в этой связи, вот чисто демографических возникает. Они не могут просто найти себе пару. Угу. Вот. И проанализировав... Китай – это один из примеров. На самом деле, вот в тех культурах, где предпочитают мальчиков, это часто практиковалось. И эта практика даже была осуждена ООН как высшая степень дискриминации женщины. Но на самом деле это вот классический пример отбора по нормальному признаку, потому что принадлежность к тому или иному полу – это же не болезнь.
Да. Как интересно. Ну,
в Китае, кстати, законом довольно давно уже запретили родителям сообщать пол плода в сроки, когда можно прервать беременность. Ну, угу. на самом деле есть закон, наказывают, но тем не менее все равно предпочитают.
Реалии.
Есть реалии, да.
Ну, в Китае же немножко похоже на нас. Я вот тут недавно общался с китайцами. И как раз мы обсуждали, что какие-то вещи у русских и китайцев гораздо ближе понимание, чем, например, у европейцев, представителей Западной Европы. Я хотел подключить к нашему разговору слушателей. Во-первых, спасибо большое, что написали, что нас прекрасно слышно. Это очень радует. Может быть, нас даже и отлично видно. Тогда совсем будет здорово. Вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8. Или в Телеграм говорит МСК-бот, и нам можно будет дозвониться по телефону 7373948 по 495 коду. Я хочу, чтобы у людей возникло желание с нами подискутировать, как-то обобщить, может быть, все-таки еще раз сформулировать тему сегодняшней программы. Во-первых, у нас в гостях доктор медицинских наук Вера Леонидовна Ижевская, заместитель директора по научной работе медико-генетического научного центра и председатель Российского общества медицинских генетиков. Вот у нас было несколько программ, где мы обсуждали, какие существуют современные подходы к генетическому анализу, как можно обнаруживать редкие наследственные заболевания. Но сегодня мы совсем другой аспект берем. А вот не то, что хорошо или плохо, но вот это мы обсудим, mm-hmm. может быть, это тоже не совсем корректно. А вообще, какие у нас есть проблемные места вот в этом массовом внедрении этого самого генетического тестирования? Вот сегодня мы об этом говорим. Уже слушатели нам присылают вопросы, но вот слушатель 13 пишет, какие побочные эффекты получали эти люди, видимо, это вот...
Да, речь идет про тех, кто подвергся государственным программам.
Государственным программам, они навсегда оставались бесплодны.
Ну да, в общем, это можно предположить. Вот мы, кстати, когда с вами обсуждали при подготовке к программе, вы говорили про некий международный опрос, который создан для совершенствования законодательства. Вот можете немножко рассказать про этот опрос? Mm-hmm. Это был инфоповод, я помню, некоторое время назад.
Международный опрос, он посвящен доступности генетической информации для разных категорий возможных пользователей. Потому что на самом деле вот генетическая информация – это персональные данные.
каждом. Вот это вот тоже, вот я говорю, для меня надо четко понимать, да, что вот даже в России есть законодательство о защите персональных данных. И под персональными данными, насколько я понимаю, имеются в виду данные, которые позволяют однозначно идентифицировать личность. Личность. По нескольким его признакам, вот совокупность этих признаков четко дает персональную информацию. Вот, да.
Да, геном индивидуален, да, и при этом он позволяет идентифицировать личность. Да. С одной стороны. С другой стороны, сейчас мы вышли на такой этап развития, когда мало того, что у нас накапливается гигантское количество геномных данных, причем это не только данные о последовательности нуклеотидов, собственно, о геноме, да, о вариациях там каких-то, но и их обычно теперь просто требуется для того, чтобы понимать, что к чему относится, комбинировать с данными какими-то клиническими, фенотипическими. И как раз вот эта комбинация, она позволяет, если попадет в не те руки, идентифицировать человека.
То есть анамнез плюс, говоря медицинским языком,
описание какое-то,
описание, да, плюс, да, плюс данные о каких-то, да, мутациях однозначно нам дает.
Да, может дать, может, то есть дать. Человека можно попробовать вычислить, с одной стороны. С другой стороны, поскольку мы имеем дело очень часто с редкими состояниями, иногда мы описываются какие-то вариации впервые, очень важно сопоставлять результаты исследований, которые получают разные лаборатории в разных странах. И именно тогда создаются какие-то более-менее доказательные вещи. Поэтому этими данными происходит обмен, нередко в облачных сервисах, что, соответственно, может быть доступно.
Для хакеров.
Для хакеров, например, да. А с другой стороны, эти данные важны не только исследователям. Но, с одной стороны, да, это важно, чтобы понять, какая болезнь каким геном и какой мутацией обусловлена. А с другой стороны, например, фармацевтические компании, которые разрабатывают те или иные препараты, тоже могут быть заинтересованы в этих данных, да, и могут получить прибыль.
Более того, то, что мы вот тоже говорили в нескольких других программах, сейчас есть такой устоявшийся термин big data, большие данные. Да. Вот ценность порой даже не в одном каком-то, не в одном кейсе, не в одном, не в одном ДНК человека, да, не в одном случае, а для фармкомпаний, как правило, важна это, вот эти самые большие данные,
массив.
Когда массив есть, да, и по ним можно сделать какие-то выводы и получить
совершенно
с этого какую-то прибыль.
Да, это очень важно для фармкомпаний, но понятно, что тогда возникает следующий вопрос, да, если данные какой-то ограниченной группы людей используются для создания какого-то препарата, и фармкомпания потом начинает получать прибыль, да, то возникает вопрос, готовы ли эти люди
делиться этими своими данными.
Мне кажется, здесь присутствует подоплека довольно философская, потому что если говорить про обработку больших массивов данных, записей о людях, скажем так, во всех проявлениях их жизни, то тут же очень много подобных же примеров, да, то есть, например, всем известно, что сети торговые занимаются анализом траектории перемещения своих покупателей по магазинам.
Более того, они даже не только траектории анализируют, вот те данные, которые мы записываем на бумажке, карты лояльности.
Вопрос в том, по сути, это же тоже принадлежащая нам информация, да, то есть, насколько... Какова правовая основа вот этой работы, да? То есть получается, что на самом деле смежных вопросов много. Но я правильно вас понял или нет, поправьте меня. То есть существует процесс накопления вот этой комбинации генетической и фенотипической информации, который начался в целях научных исследований.
Совершенно точно.
Но сейчас возникает риск того, что доступ к этим данным могут получить, скажем так, ненадлежащие...
Он, на самом деле, этот риск был всегда, потому что даже генетические данные, особенно если это касается какой-то информации, которая влияет на здоровье, это же практически врачебная информация, которая составляет предмет врачебной тайны. Но она может быть важна, вот особенно информация о каких-то предрасположенности к каким-то заболеваниям, о мутациях, которые сейчас еще не проявились, но проявятся в последующем, она может быть важна, ну, для того же работодателя, да? которая платит
для страховой компании.
Для страховой компании, совершенно верно. И на Западе это всерьез дискутировалось, по поводу страховой компании. А может быть, важна, кстати сказать, для кровных родственников этого пациента, которому он о себе может ничего не хотеть. Который претендует
на завещание.
Или...
Хуже того, даже супруг...
Или... Даже супруг, потому что, ну, вот есть заболевания, мы их называем заболевания с поздним возрастом начала, которые, мутацию-то можно найти даже у плода, которая приведет к заболеванию, которое начнется в 40, в 50 лет, но супруг может, такого человека может оказаться перед фактом, что ему придется ухаживать за этим человеком, глубоким инвалидом, долгое-долгое время. Вот он имеет право или не имеет права на такую информацию? Это все, это тоже этический вот
когда
вопрос.
Хорошо, да, ну а вопрос разве вопрос не решается тем, что мы, скажем так, классифицируем генераторов и пользователей этой информации на, скажем так, добросовестных и недобросовестных, и просто создаем правила обращения с этой информацией. То есть, например, научные организации, которые осуществляют обмен...
Добросовестные.
Да.
А фармкомпании
но
нет.
Но они должны гарантировать как бы защиту этих данных своими
средствами. Совершенно верно. Но даже у крупных обработчиков, операторов, как это называется, да, персональных данных, периодически бывают утечки.
Да, я вам могу сказать, что вот в этом самом опросе, да, который начали англичане, а мы к нему только присоединились...
Да, вот расскажите немножко о нем, чтобы слушатели
там один из сюжетов, там он состоит из таких коротеньких роликов, а потом информационных. И вот один из роликов как раз вот этому посвящен. Опубликовали в одном из изданий, что значит, нашли ген редкой болезни. И там коллеги, девушки знали, что у нее это редкая болезнь. Впервые описано. Вот они ее раскрыли. Я вам смогу сказать больше. Мы сдаем журнал «Медицинская генетика», научный журнал, но поскольку у нас теперь требования к научным журналам – это открытый доступ, у нас наши пациенты, хотя там все закрыто,
узнают себя,
потому что мы имеем дело с редкими состояниями, узнают себя, потом начинают задавать вопросы, почему они на консультации услышали не совсем так, как написано в статье. Такой у нас вот уже не первый случай.
Явно обсудим, да. Надо обсудить.
Нет, но узнавать себя, я думаю, что это небольшая
это
проблема.
Не, но ведь их могут узнать кто-то другой.
Надо держать язык за зубами, не рассказывать про свои редкие состояния всем подряд.
Ну, понимаете, как.
То есть, на самом деле, вот интересный момент.
Там же не название.
Мы предъявляем претензии, предъявляем требования к операторам персональных данных, но не предъявляем этих требований к себе, хотя мы самые главные носители своих
персональных данных. Совершенно верно. И, собственно, вот этот опрос-то, он и посвящен тому, чтобы определить, мнение людей разных, не обязательно медиков. У медиков есть врачебная тайна, есть статья в законе об охране здоровья, да, которая обязывает сохранять эти данные. Это не касается там тех, кто обязан по закону о персональных данных что-то сохранять. Речь идет о том, как люди относятся, причем люди разные. И молодые, и пожилые, и специалисты, и пациенты или их родственники, да, к этой проблеме. Особенно в связи с тем, что вот современное поколение, оно привыкло жить в сети, привыкло к тому, что очень многие вещи, которые, ну, казалось бы, должны быть скрыты и интимны, а тут выкладываются во всеобщий доступ.
Обобщаются.
Да.
Да, вы знаете, даже, мне кажется, это такой... тоже большой аспект, который точно надо обсудить во второй половине. Просто у нас не так много времени остается. Я просто сейчас тогда напомню нашим слушателям, о чем мы сегодня говорим. Единственное, я хотел спросить вас, чтобы мы эту тему опроса закрыли. Этот опрос-то в России проводился?
Он проводится, он будет проводиться до конца года, он в интернете, хотя, значит, собственно, анкета заполняется на сервере в Англии, но через можно выйти, ну, в том числе через сайт Российского общества медицинской генетики.
Это для простых людей? То есть
это для всех, все, кто пожелает.
Значит, правильно ли я понимаю, сейчас попробую за 10 секунд сформулировать, правильно ли я понимаю, это опрос, насколько вы готовы делиться своими данными генетического
анализа. И что чего вы опасаетесь при этом?
И оно это повлияет как на законы у нас?
Ну, на Западе, скорее всего, да, у нас мы тоже надеемся, что, по крайней мере, на профессиональное руководство это повлияет. Надеемся, что и на законы тоже.
Отлично. Значит, у нас в гостях сегодня Вера Леонидовна Ижевская, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе медико-генетического научного центра и председатель Российского общества медицинских генетиков. Мы сегодня говорим о таком интересном аспекте, как этический аспект генетических исследований. Насколько хорошо, плохо, если эти данные попадут к каким-нибудь третьим лицам. Вернемся после новостей.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии Андрей Костин, эксперт-химик, руководитель аналитического, информационно-аналитического центра РУПЕК. У нас в гостях Вера Леонидовна Ижевская, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе медико-генетического научного центра и председатель Российского общества медицинских генетиков. Здравствуйте еще раз, Вера Леонидовна.
Здравствуйте.
Мы сегодня обсуждаем этический аспект генетических исследований, потому что если посмотреть наши программы за последний год, наверное, 3 или 4 раза мы говорили про разные вещи, связанные с генетическими исследованиями. Мы говорили про анализ генома, функциональный анализ генома. Одна из последних программ была посвящена технологии CRISPR-Cas. Вот, я надеюсь, мы сегодня тоже ее упомянем.
Давайте я такой вопрос задам. Вот генная терапия, в принципе, довольно уже известная штука, и она известна людям, даже далеким от медицины, и даже тем, кто не ходит на самом деле, не обращается за помощью. Вот какие технологии можно считать уже, скажем так, рутинными в этом направлении, и какие у них есть проблемы этического или, допустим, законодательного характера? Ну, чтобы примеры такие понятны.
На самом деле генную терапию пока нельзя считать.
Нельзя, да?
Да, рутинной.
Опередил время.
Да, рутинной, потому что вот вы совершенно правы. Очень были большие ожидания после заявления об прошифровке генома человека, что очень быстро генотерапия все поправит. Но, к сожалению, несмотря на огромное количество исследований, очень мало что дошло до каких-то таких вот реальных препаратов. На самом деле, на сегодня зарегистрировано всего несколько препаратов для лечения очень редких болезней. Ну, 2 в Китае, там непонятно, как они их делали, но 1 даже есть в России для лечения очень редкого орфанного заболевания, генотерапевтический препарат. А все остальное до сих пор в стадии клинических испытаний, которые нередко ничем не заканчиваются по разным причинам. Или это оказывается не очень безопасно, или оказывается не очень эффективно.
Или дорого.
Или безумно дорого. Да, это совершенно вот так и есть. И поэтому вот те ожидания, которые были от тогда, они, к сожалению, не очень-то оправдались. Вот надежды как раз теперь возлагаются на новые технологии редактирования генома.
Вроде CRISPR-Cas.
Совершенно верно. Да, и тут возникает вот какая вещь. На самом деле, похоже, что технология совершенствуется, и все меньше и меньше таких вот ненужных реакций получается, все чаще получается таргетное редактирование. Но, как и любая медицинская технология, для того, чтобы она вышла в такое массовое клиническое применение, она должна пройти все стадии, как любой препарат. Для лечения больного, который вот уже имеет эту мутацию и уже болен. Это значит, должна быть оценена и эффективность, и безопасность. И вот эта самая цена-стоимость для того, чтобы это было доступно, ну, по крайней мере, тем, кому это необходимо. А вот этический момент возникает. То есть, когда речь идет о лечении пациента, лечении, тут все так, как в обычной медицине. Все должно быть качественно, все должно быть доказательно и так далее, и так далее. Но редактируя, допустим, клетки эмбриона, мы же можем отредактировать и те, внести генетические изменения и в те половые клетки, которые у него разовьются, и которые он передаст потом следующим поколениям. И вот тут возникает вопрос. Собственно, все этические рассуждения на эту тему, они касаются редактирования половых клеток и влияние этой технологии на следующее поколение. Тут разные вопросы обсуждаются, но вопросы, в частности, безопасности для следующих поколений, потому что мы еще не оценили, как это происходит, а уже нагружаем следующее поколение своими какими-то...
Манипуляциями.
Не просто манипуляциями, а результатами этих манипуляций.
Слушайте, ну мне вот интересно, особенно в контексте, может быть, те, кто слушали нас внимательно, да, о технологии CRISPR-Cas, я, конечно, не биолог, но я проникся. Мне понравилась идея, что есть некий белок, который умеет резать прицельно там, где надо. Мы создаем с помощью молекулярной технологии молекулярной биологии, создаем участок, который нам надо вычленить, порезать. Мы редактируем, а потом дальше клетка сама склеивает, потому что это закон. Да. Какие здесь могут быть вот дальше при наследовании? Вот мы отредактировали клетку, убрали этот дефект.
Нет, на самом деле есть off-target. До сих пор есть off-target.
А переведите?
Что это такое? Он может порезать не только в этом целевом фрагменте, который нам очень хочется поправить, но и в другом, который похож на него. А таких похожих в геноме довольно много, которые похожи один на другой.
И плюс не надо забывать, что это же процессы, которые управляются во многом случайностью, и случайный эффект не исключен.
Не исключены, во-первых. Но и мы передадим, в том числе и это.
То есть повреждённые.
Неужели нет контроля?
А эффекты этого неизвестны. Но, во всяком случае, вот эта первая публикация, которую китайцы опубликовали на эмбрионах, правда, они не жизнеспособных это делали, там было очень много вот этих вот нецелевых изменений.
Понятно. Ну вот тоже Андрей, слушатель в Телеграм, пишет, внесенные изменения в будущем могут привести к другим болезням или негативным изменениям.
Совершенно
именно
верно.
Об этом мы и говорим.
Мне кажется, здесь из, вот, с этической точки зрения еще такая проблема. Допустим, если мы говорим про, скажем так, таргетирование редких заболеваний, значит, клинику, клинические испытания, нам нужно провести на некой выборке людей, уже болеющих редкими заболеваниями. Это значит, что если заболевание очень редкое, нам нужно попытаться собрать, ну, грубо говоря, всех болеющих этой болезнью
совершенно
на планете.
Верно.
И у нас не останется контрольной группы, да?
Совершенно верно. Я вам могу сказать, что оно примерно и сейчас так происходит, потому что вот эти редкие или орфанные болезни, они, конечно, когда для них разрабатывается какой-то препарат, ну, который предполагается, что поправит что-то так серьезно в патогенезе этого заболевания, вот в механизме самого развития, то испытывается на ограниченной группе. И когда начинается его применение, де-факто это почти вот клинические испытания. То есть там идут, фиксируются всякие побочные эффекты, нужные эффекты, как развиваются, в каких ситуациях. Именно потому, что, ну, бывают просто десятки таких больных.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что мы в прямом эфире, поэтому вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. И до нас можно дозвониться по телефону 7373-94-8 по 495 коду. Вера Леонидовна, вот у нас, когда мы обсуждали до этого технологии анализа ДНК, анализа генома, наши гости говорили, а вот есть ли что-то вот, условно говоря, обнаружено, или вот дальнейшие шаги, или рекомендации должен давать только врач. Я спрашивал, а какой врач? Мне говорили, врач-генетик. Я говорил, а где такого редкого специалиста найти? Вот сейчас у нас этот самый редкий специалист сидит, да еще и такого высокого уровня. Вот поясните, какова функция врача-генетика? И вот что делать людям? Ну, кто-то, может быть, слушает из какого-то интереса, но нет никакой гарантии, что в результате очередного генетического тестирования вы вот не столкнетесь с какими-то... И у вас возникнет необходимость как-то трактовать это. Вот кто имеет право трактовать результаты тестирования? Какова функция врачей-генетиков?
Значит, врач-генетика у нас действительно довольно редкая специальность, но, тем не менее, медико-генетические консультации есть в каждом регионе нашей страны. Обычно они либо в перинатальных центрах, либо в областных, в областных больницах или республиканских больницах. И врач-генетик на самом деле должен вообще-то проконсультировать не после, не разъяснять то, что сделано, а консультировать сначала до того, как назначается генетическое тестирование. Во-первых, он может выбрать нужный тест после того, как он соберет анамнез, изучит родословную, оценит клинику этого пациента. Во-первых, он назначит нужный тест, а во-вторых, он объяснит семье, а чего же ждать от этого теста. Причем не только вот этому больному, но и родственникам, как будут они строить жизнь в случае там, положительного результата, отрицательного результата. И тем самым облегчит вот это последующее восприятие генетической информации, которая будет в результате тестирования.
То есть вы, как врач, говорите, что без назначения со стороны врача-генетика делать тестирование?
Лучше не надо.
Вот
лучше
я хотел об этом сказать. У меня впечатление создается, что тема генетического анализа, она профанируется очень стремительно. Да? То есть предлагаются услуги на рынке, ну, скажем так, не всегда достоверные, не всегда качественные, но дешевые. И попытка взять массовостью. А бесконтрольное пользование такими сложными вещами, люди же и плохо понимают, что они хотят получить и что они получат, да? Это может привести к тяжелым последствиям. Вот, кстати, я хотел задать вопрос, а не обсуждается ли эта проблема? То есть свобода, скажем так, доступа к такого рода исследованиям со стороны людей, пользователей.
И нет ли какого-то законодательного или рекомендации со стороны ВОЗ, например?
Рекомендации со стороны ВОЗ есть, и рекомендации со стороны Европейского общества генетики человека. Есть конвенция о правах медицины, о правах человека и биомедицины Совета Европы, которая уже 20 лет в этом году исполняется. И там везде написано, что генетическому тестированию должна предшествовать медико-генетическая консультация и интерпретация результатов, вот, собственно, заключение лечащему врачу этого пациента или самому пациенту, семье его, должен тоже давать врач-генетик. Особенно, если найдены какие-то патогенные отклонения. К сожалению, у нас сейчас действительно на рынке довольно много коммерческих предложений генетического тестирования. Кстати, не дешевого, очень даже дорогого.
Да, это не дешевая процедура, мы уже это поняли.
Да, очень даже дорогого. Но у нас, в нашей стране, вот законодательно вот это никак не регулируется.
Слушайте, я вот сейчас подумал, а есть ведь еще, например, американские компании, которые предлагают собрать биоматериал, ну, скажем, слюну, отправить им, и они проведут секвенирование.
Они, кстати, сказать, пользуются дефектами нашего законодательства, потому что в самой-то Америке их заставили либо получить медицинскую лицензию, либо начать сотрудничать с медицинскими организациями. И обязали давать как раз, если что-то найдено, то медицинское заключение от врача.
Либо такие организации выехали в Мексику.
Ну, да, такого типа. То есть в Америке-то они порядок уже навели, в Европе, кстати сказать, тоже. У нас есть проблема. У нас на самом деле в генетическом тестировании проблем масса, потому что законодатель... У нас как-то это вот провалилось в законодательстве.
Не только это.
И почти этого нет. И, например, у нас очень сейчас большие сложности с не только с законом о здравоохранении, не столько даже с этим законом, а с законом об обороте лекарственных средств, потому что все, что применяется в медицине, должно быть зарегистрировано в Росздравнадзоре. И приборы, и реактивы. А для новых технологий, которые только-только вот еще на выходе из лаборатории еще непонятен, даже не всегда понятен их потенциал, компании, в основном западные, они просто не регистрируют это у нас. И большинство компаний, работающих у нас на рынке, они не могут оказывать медицинские услуги, в том числе и по этой причине. Поэтому они чаще всего позиционируют, как они делают развлекательные тесты.
Развлекательная генетика. Тоже впечатление, что это такая профанация.
Но это не совсем профанация.
Нет, это не совсем
Но если кто-то готов заплатить там за то, чтобы узнать там свое происхождение или там еще какие-то вещи, ну,
хорошо.
Это, по крайней мере, не навредит.
Ну, давай, хорошо.
Я предлагаю вернуться вот к той теме, с которой мы начали, это Евгеника, ну, псевдоевгеника, неоевгеника. Да. Вот, допустим, представим ситуацию. Есть некие озабоченные родители, ну, в хорошем или в плохом смысле, которые хотят завести детей. Но, допустим, у одного и у второго там тяжелая наследственность, и им кажется, что есть определенные риски для их будущего ребенка.
Верно.
Они идут, соответственно,
медико-генетическую консультацию.
Да, и просят, скажем так, проанализировать вот эти риски возникновения каких-то наследственных болезней. И, допустим, они выясняют, что действительно существует такая немаленькая вероятность получить ребенка, зачать ребенка с тяжелой, редкой, неизлечимой там какой-нибудь патологией. Они отказываются от того, чтобы заводить ребенка, например, идут на усыновление или что-то там еще.
Да.
Это хорошо или плохо?
Это нормально, это их выбор.
То есть...
Но дело в том, что, понимаете, вот задача врача-генетика сделать так, чтобы человек понял вот эти все разные варианты, да, во-первых, свои риски, и как с этим жить, и какие альтернативы для него есть. Потому что на самом деле альтернативы-то тут есть разные, не только усыновить ребенка, но и, например, воспользоваться дородовой диагностикой.
Пренатальный.
Да, пренатальный.
Мы, кстати, об этом говорили.
А есть еще такая штука, как преимплантационная диагностика.
Преимплантационная
диагностика.
Вот я скорее про нее задаю вопрос.
Да. Есть такая штука, то есть для те, для кого, допустим, пренатальная диагностика и аборт после нее морально неприемлемы, они могут воспользоваться преимплантационной диагностикой.
То есть давайте поясним для наших слушателей, чтобы у них было понимание такого, ну, как практический выход из сегодняшней программы, те, кто слушает, те, кто интересуется этой темой. Значит, происходит экстракорпоральное оплодотворение, ЭКО, то самое знаменитое. Заранее у эмбриона проводится ДНК-тест.
Ну, и как, на определенной стадии развития, да, там обычно несколько эмбрионов, да, тестируют ДНК-тест, да, и в результате можно отобрать те эмбрионы, которые не несут вот этих патогенных мутаций, которые будут здоровы. Ну, там есть еще отбор эмбриолога, чтобы они были еще как-то
здоровы. И это не евгеника?
На самом деле, вот поэтому и говорят о неоевгенике.
Но с другой стороны, если...
Но с другой стороны, да.
В масштабах страны это можно сказать неоевгеников. В масштабах человеческой семьи, где, как ты сказал, тяжелая наследственность, и когда надо принять решение, будет ли ребенок наследовать эти... Вот, кстати, я хотел в этом месте спросить у Веры Леонидовны, а вот... Что такое тяжелая наследственность? Вот вообще этот термин,
вообще, на самом
который
деле,
Андрей упомянул.
Тяжелая наследственность, да. Вообще на самом деле
есть... У меня
есть...
мама его с детства применяет в моем отношении.
Про вес я надеюсь.
Вот эти современные технологии генетического тестирования, в том числе пренатального, предимплантационного, они хорошо работают для того, что мы называем моногенными заболеваниями. То есть заболевания, связанные с дефектом одного гена. Они могут наследоваться по-разному. И вот тяжелые наследование. Риск 50%, если это доминантное заболевание, то есть если человек болен, то он...
И 25, если рецессивное.
Если 25, это рецессивное, эксцепленное, да, но дальше возникает вопрос, а что такое тяжелое? Что тяжелым считается? Если с самого раннего возраста умственная отсталость, это тяжелое заболевание?
Ну, мне кажется, что тяжелое.
У ребенка тяжелое. А если человек прожил 40 лет, а потом у него развелось неврологическое заболевание и деменция,
вот
очень тяжелое.
Да.
Это тяжелое заболевание. Это... Но 40 лет он прожил полноценной жизнью. А
слово тяжелое вообще несет оценочную компоненту.
Совершенно верно.
Оценка это уже...
Да, и на самом деле это действительно очень важная вещь, потому что вот когда мы очень мало умели, да, было совершенно очевидно, что тяжелые это те, которые заболевания, которые приводят к инвалидности с детства, вот сопровождаются умственной отсталостью и которые не лечатся, никак нельзя поправить. И тогда вот родителям предлагали как альтернативу... Да.
Контроль.
Дородовую диагностику.
Да.
Да. А сейчас мы можем гораздо больше, и теперь мы можем диагностировать те заболевания, которые позволяют жить, какие-то из них уже лечатся и в перспективе могут лечиться.
Я просто боюсь, что это все.
И на самом деле, вот, по крайней мере, в отличие от евгенистов, которые там использовали механизм государственного принуждения, в современной генетике, в современной этике решение отдается на откуп полностью информированной семье. То есть, если для семьи это приемлемо, на самом деле, это, знаете, где миф? Где тут заключается вот какая вещь?
Полная информированность, это абсолютно
невозможно. На самом деле, это возможно. Это возможно, тут просто работать надо. Тут просто работать надо с семьей. Вот, миф в другом. Миф, если нет альтернативы. Потому что, если мы говорим, что беременность либо прерывается, либо вы ее оставляете, но при этом нет нормальной поддержки инвалидов в обществе. Лечение даже есть, но оно недоступно.
Недоступно, да.
Да, то есть на самом деле это вопрос не генетического тестирования, это вопрос отношения общества к этим проблемам
не
и готовности
общества.
Общества
во всех аспектах. Я бы так сказал.
Во всех аспектах потратить на эту часть, эту категорию людей, членов этого общества, какие-то ресурсы. И вот распределение ресурсов общественных.
Хорошо, мне кажется, что тут...
Но запретами здесь ничего не решается.
Ну да, но есть риск следующего характера, что часть населения мира продолжит умирать от туберкулеза, большая часть населения мира, не имея никакого доступа вот к такого рода медицине, а другая часть начнет конструировать себе цвет глаз и цвет волос своих детей.
Вот, совершенно эти вещи тоже обсуждаются, особенно философами и футурологами. Я вам могу сказать, что есть даже такие научные работы, когда у нас есть даже журнал такой, голландцы издают, называется «Общественная генетика». Вот они публикуют такие вот общества и генетика, и как разные слои общества что воспринимают. Вот, например, в частности, есть данные, что более образованные по Франции, более образованные и более обеспеченные люди чаще прерывают беременность после пренатального скрининга на синдром Дауна, чем бедные и менее образованные. Да, есть такая тема, и очень важно как раз взаимодействие с обществом, потому что любая современная технология, она хорошо работает в просвещенном обществе. Люди должны понимать, что их ждет.
Да, нам тут тоже слушатели пишут, слушательница Лариса пишет: готовность общества столкнуть слабого и больного со скалы в конечном итоге, многоточие. Знаете, я вот что хотел еще сказать, что-то хотел, уже забыл.
Можно я,
Андрей, скажу? Да, пожалуйста, давай.
Не знаю, подводя, может быть, как некий итог, мы вот сейчас много коснулись многих вещей, персональных данных, больших данных. Да. Вот в выпуске новостей про криптовалюту было. Мы говорим про некое правовое и там этическое регулирование генной терапии и генетической медицины. Мне кажется, что все современные технологии, которые мир генерирует с огромной скоростью, они являются вызовом для регулирования, потому что наше регулирование, оно очень инерционно и традиционалистично, оно цепляется за ту структуру общества, которая на самом деле уже не очень отвечает современному миру. И мне кажется, что здесь стоит, как сказать, науке, опять-таки, ну, может быть, немножко другой науке, как раз помочь обществом и регулятором в том, чтобы быть быстрее в ответах на вот эти технологические вызовы. Потому что то, что, например, в нашей стране происходит с попытками регулировать все то, что вообще абсолютно не осмысляется, ну, все новое, да, что есть, это, мне кажется, ну, сомнительное.
Это тема не только программы, нет, про
этику. На самом деле, вообще очень многие вещи, вот, которые мы сейчас обсуждали, они обычно регулируются на Западе, это как? Общественная дискуссия, где принимают участие пациенты, их родители, религиозные деятели, философы, врачи и так далее, и так далее. И вырабатывается некий консенсус, и когда он выработается, это может быть закреплено законом.
Кладется, да.
Да, вот, к сожалению, у нас вот этих общественных дискуссий, культуры общественных дискуссий на этой теме не сложилось.
И плюс нет никакой опосредованной связи между общественной, даже в случае, если присутствует общественная дискуссия, но законодатель может этого не слышать. Могут писаться огромные петиции на Change.org, там собирать 100 тысяч подписей, но при этом законодатель все равно сделает это как ему кажется.
Нет, ну, во всяком случае, когда все-таки капать, то капля камень точит. Ну,
немножко, да.
Да, и, но это просто необходимый этап. И, кстати сказать, вот такой, на мой взгляд, такой культурой гражданского общества являются в том числе пациентские организации пациентов редких болезней. Я вам могу сказать совершенно ответственно, что им очень много удалось за последнее, скажем, десятилетие сделать, чтобы, ну, во-первых, об этой проблеме стали говорить, во-вторых, о том, чтобы в законодательстве произошли некоторые изменения. И это вот самое настоящее как раз такой вот очень
пример
правильный момент.
Самоорганизации, некая структура гражданского общества.
И, кстати сказать, они очень много сделали для просвещения врачей.
Вера Леонидовна, у нас минуты три, наверное, остается до конца. Я хотел, опять же, какой-то практический выход, потому что мы иногда, допустим, если у нас какая-то тема, люди интересуются, мы им даем источники данных, где можно об этом почитать. А вот к вам такой вопрос. Вы медик, и вы работаете, я считаю, что это нельзя признать рекламой, это государственное учреждение, причем, в общем-то, уникальное. Медико-генетический научный центр. Если человека интересует эта проблематика, если у него есть какие-то сомнения, он не может найти, куда ему обратиться?
У нас есть медико-генетическая консультация, она сейчас называется медико-генетический центр. Можно записаться по телефону в регистратуре 495-111-03-03.
Хорошо,
и получить бесплатную консультацию, бесплатное тестирование, если его назначить. Значит, врач.
То есть это, опять же, государственное. Ну, хорошо, это относится к московскому региону. А если это не московский регион?
Мы принимаем пациентов из всех регионов нашей страны. Но вот для того, чтобы бесплатную консультацию получить, надо приехать. Если примут закон о телемедицине, тогда нам будет легче общаться с регионами. И
давно пора.
Не знаю, вот будем обсуждать этот вопрос. Слушайте, ну, хорошо, я думал задавать это, я вспомнил, что я хотел спросить, задавать этот вопрос или не задавать, но раз остается время, все-таки задам. Это очень такой тоже вопрос. Вот все-таки кто должен принимать решение? Порой человек или эксперт очень компетентный? Вот экспертному сообществу доверять или vox populi, или это опросы, или какие-то
другие? Мне кажется, ответ есть.
Да. Нет, смотря в чем.
Жгли женщин в средние века, потом жгли национальности в 30-е годы. Вот народ голосовал. Да. Нельзя народу доверять в вопросах, связанных...
Но мы все-таки говорим, что здесь должен быть какой-то консенсус.
Должен быть какой-то общественный консенсус.
Хорошо. Консенсус, который формирует новый договор общественный.
Совершенно верно.
А там, где вопрос стоит в научном знании, в выборе, основанном на научном знании, я считаю, что только экспертное сообщество.
Хорошо. В общем, мы, может быть, какую-то внесли каплю. Кто нас услышал, может быть, впервые задумался о существовании этой проблемы. Вот формирование этого общественного консенсуса. Я хочу поблагодарить нашего гостя. У нас в гостях была Вера Леонидовна Ижевская, доктор медицинских наук, врач-генетик, председатель Российского общества медицинских генетиков. Спасибо вам большое, что пришли.
Спасибо.